Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время. Мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Сегодня наша передача выходит накануне памяти таких святых, как пророк Захарий, праведный Елисавета. И в скорости мы будем вспоминать небесных покровителей нашего Центра защиты семи колыбель, богатцов Якима и Анны. И поэтому сегодня захотелось обратить внимание на документ, который был принят Священным Синодом в декабре прошлого года, связанным с отношением к жизни человека до рождения. У нас в гостях отец Евгений Попеченко, настоятель собора в честь Успения Божией Матери на Визе, руководитель отдела социального служения Православной службы милосердия, духовник Центра защиты семьи «Колыбель». Здравствуйте, отец Евгений.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
И в самом начале мне хотелось бы, чтобы мы с вами постарались рассмотреть, в связи с чем появился такой документ о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия, для кого он предназначен и в чем его значимость.
У меня сейчас переживания, на фоне которого, наверное, мысли все, они и идут. У нас три мужчины из братства уходят на фронт. Взрослые, серьезные, семейные, в жизни состоявшиеся. Пришло время им встать в строй. Это их личное желание, их внутренняя решимость. Но для меня это всегда, ну, как для отца, как для духовника, особое сердечное переживание, но потому что все серьезно и все по-настоящему. Мы, находясь в глубоком тылу, может быть, это особо не ощущаем, но только какие-то сводки с фронта, которые не каждый даже и осознает, и воспринимает, а так жизнь, она ничем не изменилась. И в этом наша основная проблема. Я когда с одним священником поделился, ну, вот этой новостью, он говорит, да, это их личный подвиг, и это честь для прихода, с которого люди уходят на фронт. Ну, значит, что как-то здоровое духовное отношение, немножко тогда еще одно отступление, потому что война в нашем мире, она неизбежна. Есть такой английский писатель Клайв Льюис, он когда-то для детей написал сказки «Хроники Нарнии». Вот если вы их читали, то обратили, наверное, внимание, что в каждой книге обязательно присутствует война. Битвы, сражения, причем в которых участвуют непосредственно дети. Ну, то есть по мысли богослова, писателя, очень искреннего христианина, он эту мысль пытается довести, что пока в мире существует добро, должны быть люди, которые готовы это добро защищать даже с оружием в руках. Это неизбежно будет вражда между землей и небом, между дьяволом и Богом, потому что добро всегда будет, на него всегда будут посягать. И наступит время, когда все люди наконец успокоятся и скажут, ну наконец наступил мир и благоденствие, и в это время закончится человеческая история. Это значит, что на земле не осталось ни одного человека, готового защищать добро. То есть придет специальный человек, который везде водворит мир, но на определенных условиях, и добра уже в этом мире не будет, и нет смысла в его существовании. И если есть люди, готовые защищать добро, а я уверен, что наше Отечество, ну, как бы мы ни жили, оно стоит на стороне добра в этой ситуации, то значит мир еще какое-то время поживет. И дальше вот мысль, что это честь для прихода, но для государства все-таки должна быть другая история в это время. Когда была Великая Отечественная война, мы были едины. Ну, когда я говорю «мы», подразумеваю, что мы в тылу, то есть тыл и фронт, они были едины. Все для фронта, все для победы. Люди жили в максимальной мобилизации, духовной, душевной, физической. И каждый знал, что даже его труд, независимо где он, в аптеке трудится, в школе, это все идет на благо Отечеству и для победы. А сейчас у нас ситуация, она на разрыве. То есть на фронте что-то происходит, и там проявляется героизм и подвиг, и жертва ради други своя и ради Отечества. А тыл живет по прежним законам. Причем по законам греха в том числе. И вот то зло, которое вошло в наш народ, на нашу землю, то, что мы убиваем собственных детей, то, что это на уровне государства, на уровне финансирования медицинского, это страшное беззаконие. Ну и вот таких элементов греха, в котором живет русский народ, а война, она ведь, ее смысл только в одном, чтобы выправить грехи, чтобы через кровь, через боль, человек осознал, что он согрешил на небо и пред Богом, и пошел свою жизнь выправлять. И тогда Бог дает победу, тогда кровопролитие останавливается, когда результат покаяния, исцеления души, изменения жизни, изменения мысли достигает до Бога. И в этом смысле документ, который принят Священным Синодом, и является таким церковным документом и позицией церкви, я очень надеюсь, что это какой-то шаг, который наше государство приведет к принятию очень важного решения. То есть это зло, его необходимо остановить. И остановить его можно только на государственном уровне, просто волевым решением. Ну, как в разных странах в разные периоды это бывало, мы это зло не поддерживаем. Государство в этом не участвует. Оно выходит из медицинского страхования, то есть мы не оплачиваем эти процедуры за счет наших налогов, но и каким-то образом это все можно организовать. Но для этого необходима решимость и понимание народа, что пока у нас руки в крови от собственных младенцев, и в этой крови участвуют и женщины, и мужчины, и родственники, и врачи, и идеологи. Но такой жизни, которая предполагает убийство детей, то Бог нам не будет помогать.
Очень серьезный такой вывод. Отец Евгений, знаете, вот хотела спросить вас, скажите, пожалуйста, да, документ такой принят. Вот наш Центр защиты семей существует 22 года, и все 22 года мы говорим об этом, так или иначе, то есть затрагиваем эту тему. И внутреннее такое ощущение, что как бы все знают, что это зло, но почему оно все равно происходит? И почему есть люди, которые, их души закрыты как-то, они не понимают глубины этого, с чем это связано? Да, конечно, статистика говорит о том, что количество абортов за вот эти 20 лет, оно снизилось намного. То есть, получается, те цифры, которые были тогда, когда мы начинали, то, что сейчас, все равно разница есть. Но получается, люди к этому прибегают. Почему так происходит? Они не понимают, не осознают, они беспечно к этому относятся. Что церковь, да, она вот такой документ приняла, чтобы обозначить вот эту свою позицию. Еще раз, почему так происходит?
Ну, когда мы говорим, что все знают, нам, конечно, хочется в это верить, на это надеяться. Но знают, наверное, по сути, только люди, у которых есть система координат, есть ценности христианские, осознанные, осмысленные, то есть те люди, которые живут жизнью церкви, которые живут в отношениях с Богом, в таинствах исповеди причастия, то есть те, в которых жизнь Христова присутствует. Они находятся внутри церкви, они так или иначе слышат, понимают эту позицию, разделяют ее теоретически. Но те люди, которые находятся вне церкви, которые живут духом мира сего, а таковых в нашей стране, я думаю, процентов 95. Даже при условии, что они крещенные, но это не влияет ни на что, потому что их дух, когда-то проснувшись во Христе, он снова умер, потому что их ценности, они в миру. Это материальное благополучие, это живи для себя, это возможность свободного перемещения, это абсолютная безответственность в плотских отношениях, это невоспитанность в построении брака и семьи. В этом случае зачавшиеся дети, они являются ну, таким нежелательным продуктом плотских утех. И если нет намерения создавать семью, если нет опыта, нет примера, нет жизни как ценности, то, ну, вспоминается такой фильм «12». Там один из руководителей строительной фирмы, он как бы рассуждал, что говорит, когда речь идет о таких больших деньгах, то разница между убедить и убить, она очень незначительная. И здесь то же самое, когда речь идет о готовности жизнь свою посвятить другому человеку, то есть таким образом выразить любовь и послушание Богу, то разница очень небольшая. Убить. А оправдать можно всегда себя. А я не знал, а это еще не ребенок, а мы не готовы. И когда все это так просто и доступно, ну, на уровне таблеток даже, то есть можно не делать операции, просто есть сейчас препараты, которые это все, ну, на самом начальном этапе уничтожают, то человек легко принимает решение жить ради себя.
Отец Евгений, знаете, здесь в этом документе есть пункты, которые связаны с ответственностью. Есть статья о родственниках женщин, толкающих ее на это преступление. То есть это может быть супруг, мать, другие родственники. И, во-первых, хотелось бы, чтобы мы с вами обсудили, почему и на них лежит ответственность. Потому что очень часто обыватели считают, это дело женщины. Да? Почему ответственность за грех детоубийства лежит не только на самой женщине, но и на ее супруге. И на родителях, там на матери, например, если они ее толкают к этому.
Когда мы говорим про ответственность, то должны быть ясные представления, что есть закон, что есть преступление. То есть пока мы можем говорить только про закон Божий для тех, для кого он значим. Потому что если человек, ну, не признает закона Божьего или не ставит его во главу угла своей жизни, то как он может отвечать? Он может брать ответственность только за то, что он принимает как ценность, как важность. Безусловно, когда мы говорим про ответственность, мы понимаем, что это не уголовная ответственность, то Бог, он ведь справедлив, и любое преступление закона, оно не столько даже юридическое, оно сколько природное. Когда человек нарушает волю Божью, он разрушает себя. А потом человек живет и не может понять, а почему у меня в жизни не складывается. Не складывается в семье, не складывается с детьми, не складывается с Богом отношения. И вот эти духовные повреждения очень сложно найти. Что ты вроде сам же аборт не делал. Тут для женщины все понятно, она пришла, и ее совесть, она просто вопиет, и она этот камень в покаянии снимает с души, решаясь больше не совершать этот грех. Но для родственников у них вроде как это, знаете, когда есть убийца, есть жертва, а есть заказчики убийства. И они-то вроде вообще не при делах, ну мало ли они там смотивировали, мало ли там денежек заплатили, ну вроде как это же и не их руками все было. Это в миру можно как-то выкрутиться, но у Бога не уйдет из внимания никакое наше отступление, потому что оно отражается на моей собственной душе. И если я стал причиной смерти другого человека, или мое равнодушие, или мое активное участие, подталкивание к греху, ну, например, виновен ли человек в том морально, если он другого подтолкнул к самоубийству? Ну, какими-то своими рассказами, какими-то советами, какими-то ссылками на определенные группы в интернете. Но, безусловно, виновен. То есть он подтолкнул человека, стоящего на краю пропасти. И здесь то же самое. Женщина в нерешительности. И может быть она бы, ну, по своей природе она бы и согласилась сохранить ребенка.
но столкнувшись с давлением родственников, матери, там, знакомых, она надламывается, не ощущая поддержки, и совершает это преступление. Но вина как последствия. Знаете, как говорят, что незнание закона не освобождает от ответственности. Но это в юридическом плане, а в духовном, что незнание закона не освобождает от последствий. Но вот человек с жаждой выпить, утолить жажду, забегает на кухню, там стоит стакан. Он хватает его, резко выпивает, и начинаются последствия, потому что в стакане оказалась не вода, а уксусная кислота. Но кто-то забыл убрать, и человек, не зная, он нарушил определенный природный закон. Он принял в себя яд. Он вроде не хотел, но последствия разрушительного действия яда, их никуда не деть. И вот то же самое касательно греха, особенно смертных грехов, особенно убийства человека. То есть вроде как ты к этому не причастен напрямую, но последствия, которые на твоей душе отражает этот грех, они наитяжелейшие. Их сложно найти, потому что ты вроде как сбоку, но они будут мешать благодати Божией войти в твое сердце и настроить твою жизнь, чтобы она была счастливой. Ну, мы так условно говорим, понимая, что счастье – это составляющая многих вот этих компонентов, звеньев. Это и радость, и мир, и любовь, и гармония в отношениях с Богом, с людьми. Это все одна картина, которую человек называет счастьем.
Мне кажется, знаете, как бы просто не всегда, может быть, иногда бывают, конечно, такие последствия прямо явные, которые тут же проявляются. Вот я вспоминаю на практике, один случай был у нас в городе, когда мать отвела молодую свою дочь, 17-летнюю, и девушка скончалась сразу же, ну, после аборта уже она ее больше никогда не увидела. Другая ситуация, когда тоже мама привела девушку, но в результате этой операции там произошли определенные осложнения, она на всю жизнь стала бесплодной. То есть не в плане, что там она могла бы сделать, вот как сейчас модно, кто-то прибегает к ЭКО, то есть она вообще потеряла любую возможность родить ребенка. И эта женщина, конечно, потом очень много плакала, переживала, потому что дочь пустилась во все тяжкие, то есть она живет с ненавистью к матери, что она разрушила. То есть девушка хотела родить ребенка, но мать была против. А вообще, вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, отец Евгений, у вас большой опыт такого духовного наставничества, скажем так. С чем связано то, что мать толкает свою дочь на это преступление? Ведь она сама родила ребенка, то есть она сама все равно прожила эти разные состояния души именно как матери. Я думаю, наверняка она переживала о том, что если ее маленькая дочка, например, болела, ей хотелось, чтобы она поправилась. Почему здесь так происходит? Что не так? Что нарушено вот в природе женской, что мать толкает свою дочь на такое преступление? Настаивает, и вы правы, да, бывают ситуации, когда мать дает деньги, мать за руку приводит, мать требует, чтобы прерывали беременность. Потому что ни время, ни сейчас, там, ни от того, ну и так далее. Причин могут много всяких разных назвать.
Мне почему-то в мыслях слово «несчастье». Несчастье, несчастье собственное в своей семье, в своих отношениях с супругом, в своих отношениях с детьми. Потому что счастливый человек, он создает счастье вокруг себя. А несчастье создает несчастный человек. И самой, находясь по сути в изуродованном мире, где-то, конечно, с собственным трудом, где-то по причине того, что не внимательно там выбирала супруга. Если бы была счастливая семья, в которой жила любовь между мужем и женой, результатом этой любви были дети. Дети, которых дает Господь, дети, которых с радостью принимают, потом жизнь свою отдает им и напитывают их вот этой своей семейной любовью. Дети растут в любви, видя радость семьи, жизни семейной, напитываются, вырастают и сами хотят создать семью по примеру родительскому. И создавая, дальше делятся этой любовью и счастьем, ну, со следующим поколением.
Отец Евгений, еще хотела вот такой вопрос задать. В документе речь идет еще и о супругах, о мужчинах, да? То есть многие привыкли слышать про то, что мужчины толкают женщин на прерывание, настаивают, бывают ситуации, когда могут отказать в любом материальном существовании, да, то есть если ты родишь ребенка. Крайние ситуации, которые иногда встречаются, когда мужчина или выгоняет, или готов выгнать женщину из дома, если, ну, она родит ребенка. Особенно это в ситуациях, если отношения никак не юридически не оформлены, то есть это, ну, большая такая ловушка. Вот, на мой взгляд, и для мужчин, и для женщины. Но встречаются ситуации, когда мужчина хотел бы, чтобы ребенок родился, а женщина категорически против. Однажды мне сказали случай, что мужчина очень хотел детей, была третья беременность, и он прямо говорил такие слова: «У нас такие красивые с тобой дети, такие хорошие, давай родим». Но она категорически отказалась. Но там, конечно, мама помогла, мама устроила все в больницу, чтобы беременность прервали. Я, конечно, больше с ней не сталкивалась, не знаю, как ее судьба дальше сложилась, этой женщины. Но как быть мужчинам, если они попадают в такую ситуацию? Иногда я знаю, иногда бывает такое, что мужчина даже не знал, что женщина была беременна, она прервала беременность, потому что знала, то есть женщины об этом на консультации говорят: я знаю, что муж будет против, а я сейчас не хочу, и совершает это преступление. Непростая такая ситуация, я понимаю, но такое в нашей жизни сейчас встречается.
Ну да, эти ситуации, они же выражают одержимость, то есть это же беснование. Это поведение бесноватого человека, когда его душа поражена, порабощена падшими духами, которые толкают на такое извращение человеческой природы. Ведь никакое животное никогда не пойдет убивать свое дитя. Это противоестественно, антиприродно. Это могут только вдохновить человека. Ну вот эти злобные твари, которые взяли власть над душой. С одной стороны, такой поступок, он является поводом для расставания, потому что это предательство семьи, это предательство мужа. Это как пойти в разведку и потом сдать человека врагам. Ну, это то же самое, как измена. Вот. Можете себе как-то прикинуть, ну, каждый, что как вы отнеслись бы к человеку, который вас предал. И убийство моего ребенка против моей воли – это то же самое предательство, это то же самое измена, которая там, ну, какими-то мотивами. Ну, любой предатель, он же себя оправдывает. Иуда, он же тоже как-то себя оправдывал, что ему там земельку нужно прикупить, там маму, может быть, обеспечить, там для себя пожить. Но совершил то, что совершил. С другой стороны, я не знаю, какая есть другая сторона. Для меня такие вещи – это свидетельство того, что семьи нет, что нет близких отношений, нет любви. Потому что так не поступают любящие люди, так не поступают близкие. Так поступают представители Коза Ностра. Ну, типа, нет человека – нет проблемы. То есть мне кажется, что у меня возникает проблема с будущей беременностью, я его уберу, и проблем не будет. Но человека не будет, а проблема останется. Потому что невозможно скрыть это преступление. Ну, здесь как бы сделать вид, что ничего не произошло. Совершить убийство, домой прийти, салатик порезать, там, с мужем по-прежнему. Всегда убийство человека, оно меняет личность. Даже если это будет сокрыто, но последствия этого злодеяния, оно неизбежно отразится на взаимоотношениях друг с другом, на будущих детях, на их жизненном укладе, как у них все сложится. Нельзя. Есть вещи, которые
недопустимы. Но с точки зрения человеческой природы, с точки зрения отношений с Богом, есть такая популярная песня у арии, называется «Штиль». И она такая мощная, там такая она сильная, энергичная. И она рассказывает ситуацию, которая, скорее всего, она имела где-то место быть. В общем, команда корабля оказалась в штиле, у них закончились все продукты. И они приняли решение съесть одного из своих участников, членов команды. И, в общем, они вот его съели. И она такая, что Южный Крест, он поблек. То есть даже крест, который на небе, он изменил свое состояние. Есть вещи недопустимые. Вот людоедство, оно для человека, ну, это переход черты, за которой человек расчеловечивается, он перестает быть человеком. И история с убийством собственных детей, с абортами, то же самое. Человек теряет человечность. Он опускается на уровень демонов. Он по сути с ними становится, ну, как бы единоприродным, сохраняя форму человека, но его дух, он становится одержимым, потому что это их природа убивать. И такие вещи, они вроде как, они, ну, мы об этом не говорим, так в обычном разговоре в основном все касается, ну, там, эгоизма, жизни, там, ради себя, разрушения семьи, предательства, но духовная суть, она еще гораздо страшнее. Человек, решающийся на убийство собственного ребенка, он опускается в этот инфернальный слой, области падших духов. Но все равно у Бога милости много, и Господь всякого человека хочет спасти, который оступился, и который даже по каким-то совершенно безумным мотивам совершил преступление. Но по тяжести болезни будет и лекарство. То есть это тоже надо понимать, что от этой болезни, от этого греха придется вычищаться. И тяжесть лечения, ну вот как рак, он же тяжело лечится. Это же не насморк, который можно там за 3 дня преодолеть. Это какой-то тяжелый очень процесс выздоровления. Потому что Бог будет лечить. Он будет пытаться спасти, но чтобы вычистить, изгнать вот эту нечистоту из души, будут сильно действующие лекарства у Бога. Ну, об этом, ну, тоже надо знать.
То есть, получается, любое прерывание, любой аборт, он без последствий не будет точно. То есть, как аксиома должна быть в понимании человека, да?
Безусловно. Безусловно. Даже если это не аборт, а, например, ну вот, называется регресс. То есть это же тоже, ну, какой-то процесс, который запускается в организме, а потом, ну, по какой-то причине останавливается. Там здоровье, неаккуратного поведения, еще каких-то, много разных. Но каждая женщина, она, особенно если она хотела ребеночка, у нее, ну, тяжелое душевное, духовное проживание. Она чувствует, что душа заболела. Хотя она, может быть, и не виновата в этом. Ну, просто что-то как-то пошло не так. Но по последствиям, конечно, потом как-то это все заживает, исцеляется. Но даже как бы такая физическая неразвитость беременности не может пройти бесследно у женщины. Не говоря о том, если это будет зло, деяние.
Отец Евгений, еще, знаете, хотела спросить вас, скажите, пожалуйста, когда мы начинали работать, то есть особо на врачей внимания не уделяли. В этом документе о неприкосновенности жизни человека с момента зачатия есть пункт, который говорит об ответственности врачей за совершение вот таких операций, прерывания. В пункте-то говорится о том, что врачи могут отказаться от этого, но как вы думаете, почему вот это появилось? Это церковь делает акцент на этом, чтобы врачи более внимательно относились к своему служению, не просто к тому, что, ну вот женщина пришла, она захотела, поэтому я, ну раз она вот хочет, поэтому я вот так вот сделаю.
Ну, я бы еще раз подчеркнул, что этот документ, он хоть и выражает волю Божью, которую мы знаем из Священного Писания, которая живет в истории и церкви, и народов, но быть жизнеопределяющим документом он может только для тех, кто Бога признает Богом, кто старается жить по Его воле. Для других это может быть просто сигналом, что вот есть очень конкретный, выверенный взгляд, есть Слово Божье и воля Божья в отношении жизни человеческой. И те врачи, которые считают себя христианами, которые дорожат своим отношением к Богу и к церкви, для них это, конечно, является руководством к действию. И здесь нужно всегда помнить слова Христа, что толку, если человек приобретет весь мир, а душе своей навредит, или какой выкуп даст человек за душу свою. Что если что-то в этом мире, даже если это моя профессиональная деятельность, встает между мной и вечной жизнью с Богом, я должен свою жизнь исправить и работу выбрать такую, чтобы она не была с грехом пополам. Ну а тем, кто закон Божий не считает законом жизни, но это повод задуматься. Это повод задуматься, потому что так или иначе мы все перед Богом встанем. И если у Бога будет такой спрос, то лучше заранее побеспокоиться, чтобы вот эта ответственность за совершенные ошибки, чтобы ее выправить покаянием и изменить свою жизнь. Потому что страшно впасть в руки Бога Живаго.
Еще напоследок, отец Евгений, еще один момент. Вопрос такой, да, здесь тоже чуть-чуть в документе об этом говорится. Просто по роду деятельности своей приходится встречаться с женщинами, в жизни которых было, да, грех детоубийства. И вижу, как женщины страдают. То есть бывает даже те, кто на самом деле, ну, такого преклонного возраста, я бы сказала. И действительно, они в свое время об этом никто не говорил, да, и получилось так, что сердце не было чутким, ну, потому что понимает, что это ребенок. И вот эти переживания, хотя вроде покаялась и все. Вот что бы вы могли, как пастырь, сказать, вот как вести себя тем, кто когда-то совершил этот грех? То есть мне не хотелось бы, чтобы это воспринималось, потому что иногда тоже такое встречается. Ну, я вот совершу сейчас это, сделаю, а потом покаюсь, и все, да? Нет, а это именно вот для тех, кто искренне сожалеет, кто печалится, кто плачет о том, что вот он сотворил когда-то.
У меня есть любимый эпизод в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, когда ко Христу была приведена женщина, взятая в прелюбодеянии. И по закону она должна умереть. Потому что есть закон Божий. Господь для воспитания своего народа положил, что такой грех, грех измены, предательства, он только смертной казнью мог врачеваться. Потому что такая зараза. И вот эта женщина стоит перед Христом. Фарисеи, книжники, народ стоит со злобой, держит в руках камни. И Христа спрашивает, как поступить. И как бы он ни ответил, он ответил бы в ущерб себе. Сказал бы отпустить, его бы обвинили в нарушении закона. Сказал бы убить, ну поступайте по закону, его бы обвинили в жестокосердии. Ну и на это все время потом указывали. И вот Господь, он сказал такие слова. Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И дальше происходит такое, что каждый, побуждаемый собственной совестью, укоряемый, они уходили, камни бросали, и осталась только одна женщина. И вот Господь ей говорит, женщина, никто не осуждает тебя. Она говорит, нет, Господи, и я не осуждаю тебя, иди и больше не греши. Конечно, какие-то события Господь попускает нам для того, чтобы мы имели якорь смирения, потому что смиренный Бог подает благодать. И когда мы живем с мыслью, вот недавно женщина пришла на службу, пришла к священнику, я вижу, что у них разговор не получился, я напротив стоял, и смотрю, она ко мне в очередь встает, ну, как к настоятелю. И видно, что она имеет что сказать. У меня был такой небольшой импульс уклониться, ну, оставить это на молодого священника, я его преодолел, смирился, дождался. И вот она приходит и начинает с того, что с ней не очень обходительно поговорили, что вот она пришла, батюшка, вместо того, чтобы ее слушать, он сказал, давайте все-таки грехи говорить, а она тут пришла душу излить. И вот начала, видно, что человек не церковный. Я говорю, а вы подумайте, что вообще каждой болезни есть свое лекарство. То, что так произошло, оно же не случайно. То есть понятно, что священник, может быть, был не в настроении, но волос с головы человека не падает без воли Отца Небесного. Если вам сейчас Бог выписал это лекарство, значит, есть тому причина. И есть такая молитва разбойника благоразумного: «Достойная по грехам своим приемлю, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». И вот присутствие в жизни таких тяжелых грехов, оно может быть якорем. Когда нам хочется кого-то осудить, когда нам захочется над кем-то превознестись, или какая-то скорбь придет, и нам кажется, за что мне это? Вот это память о ошибках прошлых и смиренная молитва без ропота, достойная по грехам своим приемлю. Есть в моей жизни такие ошибки, за которые я согласна потерпеть, ну, эту болезнь, эти неприятности. И вот это отношение, оно позволит человеку преодолеть печаль, отчаяние. Потому что часто мы в жизни впадаем в эти состояния, потому что кажется, за что, я же такой замечательный, за что мне все это? А ты всегда отмотай лет 20 назад и вспомни, и то вспомни, и это вспомни, и десятое. И со смирением скажи: достойный по грехам своим приемлю. И душа успокоится, и возмущение пройдет, и мир вернется, ну и жизнь как-то наладится.
Отец Евгений, спасибо вам большое за участие. Наша передача уже подошла к концу. В завершение, что бы вы, может быть, хотели сказать, пожелать нашим радиослушателям?
Я хочу пожелать быть счастливыми. Каждый сам кузнечик своего счастья. Чтобы быть счастливым, нужно жить в мире с Богом, в мире с самим собой, в мире с людьми. Нужно, чтобы наша душа и сердце, как сердцевина души, чтобы сердце было чистое, а душа была целостной. Чтобы благодать Божия, она могла в душе быть и давать человеку жизненную энергию, жизнерадостность. Это все возможно, если всегда в жизни ориентироваться на Бога. Все, что не делаете, едите, пьете, иное, что совершаете, делайте во славу Божию. Я всем желаю найти Бога, выстроить отношения и жить счастливо, и создавать счастье вокруг себя.
Спасибо вам за участие. Всего доброго. До встречи через 2 недели.